Его беспокойные глаза исподволь присматривались к Изотте и находили ее сверх обыкновения отчужденные и холодные. Леонардо решился, следует положить конец этой неопределенности. Поэтому на сей раз он дождался ухода Марка Антуана и попросил графа побеседовать с ним наедине. Граф пригласил его в маленькую комнату, где хранил свои бумаги, и жестом позвал туда же Доминику. Вендрамин предпочел бы остаться совершенно наедине с графом и напомнил ему, что просил именно об этом. Но граф засмеялся. «Что? Вы хотите возложить на меня заботу, повторять это потом для Доминику? Чепуха! У меня нет секретов от сына, ни семейных, ни политических. Пойдемте!» Закрыв дверь, отец и сын сели. Старший Пиццамано, сухопарый, властный, дружески настроенный. Младший, очень элегантный, в своем отлично сшитом мундире, желтыми кантами и плотным военным шарфом. Доминико был насторожен, полон того холодного достоинства, которое Вендрамину так неприятно напомнило спокойствие и отчужденность его сестры. Вендрамин уже обдумал свои слова, но поначалу чувствовал себя неловко. Он сел на предложенный стул, но, едва начав говорить, встал и продолжал свою речь, расхаживая по комнате и не отрывая взгляда от рисунка паркетного пола. Леонардо напомнил о своем горячем патриотизме и об энергии, проявленной им в борьбе за голоса упорствующих Барнаботти. Он поставил их под свой контроль и смог направить в консервативное русло, что замечательно проявилось на последнем собрании Большого Совета, имевшем столь важное значение. Победу патриотов на том заседании он поставил в заслугу исключительно себе. «Мой милый друг», — ответил граф, — «разве есть необходимость доказывать с таким пылом то, о чем мы уже знаем? Несомненно и то, что мы никогда не скупились на похвалы вашим усилиям или на восхищение вашим патриотическим настроем и ораторским искусством?» «Нет, я жалуюсь не на это», — сказал Вендрамин. «Ах, у него жалоба!» Такое восклицание вырвалось у Доминико. Граф взглядом остановил сына. «Позвольте нам выслушать ее, Леонардо». «Похвала и восхищение, граф, всего лишь слова. О, я не сомневаюсь в их искренности. Но слова остаются словами и не приносят пользы человеку. Вы хорошо знаете, что у меня есть определенные устремления, в которых вы меня поддерживаете. Определенные, очень дорогие мне надежды, на исполнение которых, словом, стоит ли говорить, что я испытываю естественное нетерпение?» Граф, откинувшись в кресле, нога на ногу, любезно улыбнулся. Возможно, остановившись на этом, Вендрамин уже достиг бы желаемого, но ему хотелось выговориться. Недавние политические успехи внушили ему веру в свои риторические способности. «Далее, — продолжил он, — следует признать, что брак есть род контракта, в котором каждая сторона должна нечто предъявить. Как вам известно, я обеден и не могу предложить Изотте приличествующие дары, но у меня достаточно влияния, чтобы на славу послужить своей стране. В этом заключается мое богатство, и я богат достаточно, чтобы быть достойным вашего расположения. Это вполне компенсирует то, чего недостает в другом отношении. Если бы не очевидность моего неявного богатства, упомянутого в нашем торжественном соглашении, у меня не возникло бы безрассудства предстать перед вами с этой жалобой. Здесь он замялся, но затем продолжил решительно. Но это подкреплено моими действиями, плоды которых уже возложены на алтарь Отечества. Он принял величественную позу, откинул голову и прижал руку к сердцу. Доминико кисло улыбнулся, но граф был по-прежнему снисходителен. «Да-да, вы проповедуете уже обращенным. Дальше!» Эта легкая капитуляция, казалось, вырвала почву из-под ног Леонардо. Чтобы увериться в успехе, ему необходимо было какое-то противодействие, которое он смог бы преодолеть. Отсутствие сопротивления обескураживало его. «Итак, — сказал он, — если это ясно, и если вы великодушно соглашаетесь с тем, что моя часть контракта выполнена, вы не будете противиться моему требованию выполнить вашу часть?» Доминику напугал как отца, так и Леонардо, взорвав паузу вопросом. «Вы произнесли требование, мессер?» Горделивая поза Вендрамина утратила некую долю величественности, но, обидевшись, он не отступил. «Требование, да, естественно, нетерпеливое требование. Слово, может быть, не самое удачное, не лучшим образом подобранное, чтобы выразить то, что у меня на сердце, однако...» «О, слово подобрано превосходно», — сказал Доминику. «Самое подходящее». Граф повернул голову, чтобы взглянуть на сына. Он был немного озадачен. Доминико объяснил. «Вы очень искренне сказали, Леонардо, что ваша помолвка с моей сестрой явилась особым видом контракта. Следовательно, если одна сторона выполнила свои обязательства по контракту, она вправе требовать того же от другой. Так что не надо нам играть словами, когда можно точно выразить суть ситуации». Вендрамин почувствовал что-то угрожающее за внешней безобидностью фразы. Так и случилось. Доминико обратился к графу. «Что стоит принять во внимание, отец, так это сами факты. Можно ли оценивать сделанное им так, как он утверждает?» По-прежнему благодушный граф терпеливо улыбнулся сыну. «Разве есть сомнения, Доминико?» «Я не уверен, что их нет. Но решать вам. Как видите, Леонардо весьма достойно расценил эту помолвку как выгодную сделку и...» Вендрамин с негодованием перебил его. «Сделка? Я не употреблял столь отвратительного слова. Я говорил о контракте. Вполне пристойный термин. Разве контракт не подразумевает сделку? Разве контракт не официальная сделка?»